Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, которое сохраняет в себе тайну настоящих и будущих взаимоотношений Бога со своими детьми. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Из этого повеления следует, что сынами Небесного Отца может называться и быть только та категория людей, которая отвечает требованиям, присущим совершенству Небесного Отца. Учитывая же, что это повеление адресовано Христом Своим ученикам, следует, что подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими, является достоинство ученика. Далее из этого повеления следует, что в силу своей исключительной особенности оно возведено для детей Божьих в ранг высочайшей заповеди. Однако без помощи Святого Духа выполнить эту заповедь или же это повеление возможностями человека практически невозможно. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди как раз и призвано выявлять из множества людей, званых ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных заявлений Христа, которым Он часто подводил итог своим притчам о Царстве Небесном, что очень многие люди, которые переполняют сегодня молитвенные дома, костелы и церкви, практически идут в погибель. И только малое стадо из этих людей избранных, которые наследуют Царство Небесное. Луки 14, 24. «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Эта фраза, эта констатация должна просто отрезвлять, чтобы мы вздрогнули и посмотрели, где мы находимся, что мы делаем, и относимся ли мы к малому стаду избранных. Как отделить, как отличать для самого себя, мы относимся к званым или к избранным. Потому что званые – это тоже спасенные, но только они потеряют свое спасение. Луки 13, 23-24. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут и не возмогут». Исходя из разбираемого нами текста, совершенство Небесного Отца по своей направленности выражается, как мы увидели, в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и суд Небесного Отца. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, которое присуще Богу, то он не способен будет отличать широкие врата от тесных врат, в силу чего и сыновство его будет находиться под большим вопросом. Чтобы исследовать и дать определение оружию света, в которое облечен наш Небесный Отец, мы остановились на исследовании учения воскресения из мертвых, в котором как раз-то и сосредоточены все функции света, присущие нашему Небесному Отцу. Мы отметили, что функции света в дисциплине воскресения как высшей степени проявления силы Божьей, во-первых, многолики, многозначны, многогранны, многообразны и многофункциональны. И во-вторых, функции света в дисциплине воскресения как высшей степени проявления силы Божьей сфокусированы, сосредоточены и персонифицированы в личности Иисуса Христа. Иоанна 8, 12. «Опять говорил Он к народу и сказал им: Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». А это означает, что функции света в дисциплине воскресения действительно действуют исключительно во Христе и через Христа. Иоанна 11, 25. Иисус сказал: «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Исследуя же вопрос, каким образом призван воздействовать на нас персонифицированный свет в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что изначальное призвание, которым призвано воздействовать на нас свет в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, которое выражается в пребывании во Христе, это возродить нас из мертвых к упованию живому, что означает поместить в наше сердце Христа. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели пять составляющих в назначении дисциплины воскресения, призванной воздействовать на нас в сфере нашего живого упования на Бога, и сосредоточились на исследовании шестой, выраженной в том, чтобы посредством веры нашего сердца воздвигать всякое обетование из смерти и обращать его для нас ко спасению. Римлянам 10, 9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Я напомню, что на языках иврита и греческого слово «спасение» включает в себя совокупность всех обетований Божиих, содержащихся в клятвенном завете Бога с человеком, в котором Бог в буквальном смысле слова поставил себя в полную зависимость от своих обещаний и взял на себя клятвенную ответственность исполнить все свои обещания. При условии, оговоренном в завете, что человек со своей стороны будет исповедовать своими устами Иисуса своим Господом, то есть своим Господином, и веровать своим сердцем в то, что обращать всякое обетование ко спасению он может и призван не иначе, как только воскресение Иисуса Христа, или же воскресением Иисуса Христа. В нашей практической жизни эти два условия возведены в Писание в ранг основополагающей заповеди, исполнение которой возможно только при одном условии, когда эта заповедь будет помещена в наше сердце в формате веры Божией. Исходя из данной концепции исповедания Иисуса своим Господином посредством сердечной веры, а также исполнение всякого обетования воскресением Иисуса Христа является для человека выражением совершенной воли Бога, обращенной им в беспрекословный и незыблемый закон. Для Бога же всякое конкретное исповедание сердечной веры человека дает возможность исполнять для человека всякое конкретное обетование, сказанное им ранее. Посредством исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, мы облекаемся в совершенство, выраженное в оружии света, присущего нашему Небесному Отцу. И таким образом мы творим правду, обусловленную волей Божией. В силу такой судьбоносной для нас концепции, содержащейся в исповедании веры нашего сердца, в воскресение Иисуса Христа, вменяемое нам в совершенство, присущее Небесному Отцу, мы пришли к необходимости рассмотреть, во-первых, происхождение и природу исповедуемого нами Слова, во-вторых, назначение исповедуемого нами Слова в отношениях с Богом, в-третьих, условия, необходимые для исповедания веры сердца, и, в-четвертых, результаты, последующие после исполнения веры сердца. Отвечая на вопрос первый, что такое слово, откуда оно произошло, какими характеристиками оно наделено в Писании, мы обратили внимание на то, что в Писании сказанное Богом слово выражено в различных форматах. Например, это слово, высказанное Богом впервые в громовых раскатах или звуках, когда Он начинал творить видимый мир, открывающий величественные и дивные намерения Бога. Во-вторых, это слово, которое может быть сказанным Богом в самом себе или самому себе. Бог может говорить слово в самом себе, не только мыслить, но и говорить. Равно и человек наделен способностью говорить в самом себе, как самому себе, так и Богу. И такое слово в Писании обуславливается тайной комнатой человека. Ведь мы можем говорить себе «держись, пройдет» или «у тебя ничего не получится». То есть мы уже не мыслим, а мы разговаривать можем, говорить самому себе. Мы можем говорить в самом себе кому-то, Богу. Далее, это слово, записанное Богом внутри и отвне, в Его живую персонифицированную книгу. То есть мы являемся такой книгой. Иисус являлся такой книгой, запечатанной семью печатями. И она облекает носителя этого слова оружием света, когда это слово записано внутри и отвне. Это очень важно, чтобы оно записано было внутри человека и отвне. Если оно записано внутри, то обязательно должны быть какие-то признаки того. Если ты покаялся, то будут признаки того, что ты покаялся. Ты перестанешь сквернословить. Ты не будешь говорить маты, ты не будешь говорить разные грязные слова. Ты перестанешь одеваться, обнажая свое тело. Ты перестанешь вешать на себя всевозможные вещи и рисовать на своем теле нечто. Ты перестанешь пичкать свое тело наркотиками, алкоголем и другими транквилизаторами. То есть обязательно и извне это будет как-то выражаться. Ты будешь представлять это слово. Далее, это слово, обусловленное форматом образа, суть и действие которого мы можем видеть как в своем воображении, так и наяву, как мы говорили, когда мы говорим, допустим, «земля». Сразу в образе предстает земля. Когда мы говорим «небеса», сразу «небеса». Когда мы говорим «звезда» или «звезды», сразу рисуется в образе образ звезды. Каждое слово, произнесенное, будь то Богом или человеком, обладает различным статусом, в зависимости от того, кто является его источником или же кто его произносит. Слова Божии, как мы уже отмечали, это материал, из которого были созданы как невидимые духовные сферы, так и видимая вселенная, включающая в себя небо и землю и все, что наполняет их. Иоанна 1:1-3. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть и без Него, то есть без этого Слова ничто не начало быть, что начало быть. Когда же Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею», это написано в Бытие 1:26, то практически Бог передоверил этот строительный материал человеку, чтобы человек посредством своих исповеданий, исходящих из веры его сердца, в то, что Иисус является его Господином, и что Он воскрес для нашего оправдания, мог из этого строительного материала в предмете исповедания веры своего сердца устроять из себя дом духовного священства святое, чтобы приносить в этом устроенном им доме духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2:5 подтверждает эту мысль. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный священства святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Каждое слово – это определенный вид орудия, как для созидания и устройства, так и для разрушения. Слово призвано и может созидать и разрушать. Каждое слово – это уникальный инструмент для выстраивания отношений как человека с Богом, так и человека с человеком. Каждое слово в зависимости от рода источника – это либо целительный бальзам, либо отрава и яд. Потому что злой человек из доброго сокровища выносит злое, а добрый – злое. Добрый будет выносить целительный бальзам, а злой будет выносить отраву и яд, и будет травить словами. Каждое слово в первую очередь является сетью, в первую очередь для того, кто его высказывает или высвобождает. Оно не только будет ловить других людей, но самого человека ловит. «Ты опутал себя словами уст своих, ты пойман», – говорят притчи. Каждое высказанное слово ставит высказывающего в зависимость от сказанного им слова. Как Бог попадает в зависимость от своих слов. Когда Он говорит слово, Он попадает в зависимость от этого слова, и теперь Он зависим от своего слова. Поэтому весьма важно замечать, что мы говорим. Лучше не говорить, чтобы не попадать в эту сеть. Иногда человека переполняет буря гнева, ему хочется высказать какое-то слово. Берегитесь, потому что в первую очередь вы туда поймаетесь, а не тот, на кого вы это слово произносите, потому что часто мы произносим эти слова в адрес какого-то человека, когда он не слышит. Мы говорим: «Ну, идиот же!» А человек не слышит, что он идиот. И тогда это слово начинает работать против нас. Мы даже не заметим, как оно сделает нас идиотом или чем-то еще другим. А мы все будем думать, что мы такие умные, а все вокруг идиоты. Поэтому надо осторожным в высказывании слов. Слова наши, которые мы высказываем, ловят нас, начинают обладать нами. Каждое слово является семенем, способным произвести тот плод, генетика которого находится в семени слова. Каждое слово – это определенный вид оружия, которому нет аналогов как в видимой, так и в невидимой вселенной. Каждое высказанное слово сеет и производит либо мир, либо вражду и разделение. Каждое слово в зависимости от рода источника – это действие либо закона жизни, либо закона смерти. Каждое же слово Бога в отношении человека – это то орудие, которое на самом деле призвано разрушать царство сатаны внутри человека, а также то орудие, которое на месте разрушенного царства сатаны призвано созидать в человеке царство небесное. В силу такой многоликой и многофункциональной констатации в Писании каждое слово Бога равно, как и каждое слово веры, исходящее из сердца детей Божиих, во-первых, как мы с вами отмечали, имеет свой определенный источник, во-вторых, определенный вес, в-третьих, определенную цель, в-четвертых, определенную скорость, в-пятых, определенный звук. Можешь ли возгреметь голосом, как он? Определенный образ, определенный цвет, определенную температуру, определенный запах, определенные полномочия, определяет достоинство и статус своего господина. Каждое слово представляет интересы своего господина. Совокупность таких составляющих призвана соделать исповедание веры нашего сердца таковыми, что полномочия наших слов будут равны полномочиям слов Бога. Мы будем говорить, и будет происходить. Потому что через исповедание нашей веры Бог получает право исполнять для нас то, что Он обещал в Своем Слове. А при исповедании такой веры мы сами получаем возможность возвещать совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели семь составляющих и остановились на рассматривании восьмой, обуславливающей как слово Бога, так и слово веры. Это определенная температура всякого исповедуемого слова, которое зависит от степени нашего отношения к греху и от степени нашего отношения к истине Слова Божьего. Давайте прочтем это место Откровения 3:14-19, что, оказывается, слова обладают температурой. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истины, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Исходя из данной пророческой констатации, определение температуры исповедуемых нами слов обуславливается тремя режимами – холодным, горячим и теплым. То есть в духовном измерении, конечно. Далее мы пришли к выводу, что если исповедание веры Божией исходит из нашего доброго сердца, то оно соответствует двум температурным режимам – это холодному и горячему. Если же исповедание исходит из сердца недоброго, но думающего о себе, как о добром, то оно определяется теплым режимом. В силу этого температура исповедуемых нами слов в духовном измерении зависит от температуры нашего сердца. Так как по свидетельству Писания, каким будет наше сердце, точно такими же будут наши слова, исходящие из нашего сердца, а следовательно, точно такими же будем и мы сами. И именно слова, содержащиеся в нашем сердце и исходящие из нашего сердца, определяют и измеряют степень нашей холодности или горячности, необходимых для наших правовых отношений с Богом и Его неизменными постановлениями. Мы отметили, что добрый человек познается по-доброму сокровище своего сердца. По отношению к греху добрый человек будет холодным, то есть мертвым, а по отношению к Богу будет горячим, то есть живым. В то время как злой человек, который познается по злому сокровищу своего сердца, по отношению к греху будет теплым, что означает, он не умер для греха. Он в силу своего выбора откажется платить установленную Богом цену за золото огнем очищенное, за белую одежду, чтобы одеться, и за глазную мазь, чтобы видеть. А следовательно, он не сможет и умереть для греха, в силу чего не сможет быть и живым для Бога, то есть горячим, чтобы отвечать требованиям Его святости. Отсюда следует, что исповедание веры его сердца в его собственных очах будут казаться правильными, в то время как в очах Бога они не будут соответствовать требованиям истины. Притча 16.1.2 – это не единственное место. Человеку принадлежат предположения сердца. Человек только предполагает, он не может сказать точно. Он думает, что говорит точно. Но иногда он думает, что говорит точно, но все-таки говорит «я думаю». Вот когда он говорит «я думаю», это говорит о том, что он предполагает. Мне всегда нравится, когда люди беседуют со мной и говорят «я думаю». Я говорю, индюк тоже думает. Но потом оказывается в супе. Смотри, чтобы ты не оказался в этом супе озера Огненного. Представь Богу думать. Надо сердцем разуметь. Потому что думать мы должны здесь, в физическом мире, и все равно мы должны пускать сердце свое впереди. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает души. Имеется в виду, они чисты в глазах его, но у Бога нет. Надо исходить от того, как видит Бог, а не как видим мы. Поэтому категорию таких людей, которые думают о себе, что они богаты, ни в чем не имеют нужды, то есть все у них нормально, Бог поклялся извергнуть из своих уст. А это означает, что исповедание их слов более не будут равносильны полномочиям слов, исходящих из уст Бога. А посему, по утверждению Писания, светильник таких людей, исповедание которых не соответствует полномочиям слов, исходящих из уст Бога, будет сдвинут со своего места. В силу чего имена таких людей будут изглажены из книги жизни. Вот мы говорили, Бог записывает имя в книгу жизни, когда человек заключает с Богом завет. Он зван, но он еще не избран. Теперь вот из этого общества множества званых Бог будет выбирать людей. И если человек не попадает в избранное число, а это зависит не от Бога, это от человека. Человек делает выбор, становится таким, и тогда Бог его выбирает. Он видит, что он хороший, и он его выбирает. Он стал добрым, потому что он выбрал добро. Состояние такой категории людей образно представлено в уверенности своей правоты и своей самодостаточности, основанной на их собственном мнении о добре и зле, которое, как мы увидим, явно противоречит тому, что рассматривает Бог. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Чтобы предотвратить гибель данной категории и дать им возможность исправить свою сердечную веру в соответствии веры Божией, которая соделает полномочия их исповеданий вновь такими же равносильными, как слова Бога, исходящие из уст Бога, то в данном откровении им предлагается, как мы с вами установили, три условия. Первое. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Второе. «Советую тебе купить у меня белую одежду, чтобы тебе одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Третье. «Советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы помазать глаза твои для того, чтобы ты мог видеть так, как вижу я, и то, что вижу я». Иногда Бог видит одно, мы видим совершенно другое. Выполнение этих трех условий призваны соделать температуру наших сердечных исповеданий такими, которые будут соответствовать температуре слов, исходящих из уст Бога, то есть мертвыми для греха и живыми для Бога. На практике мертвость к греху является доказательством нашего освящения и нашей принадлежности к Богу. И главное, на что мы обратили наше внимание, так это на то, что выполнение этих трех условий связаны не с даром благодати, а с наградой благодати, выраженной в приобретении Царства Небесного, за которое следует платить цену. Как написано Матфея 11:12, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Царство Небесное не дается даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Вы получаете спасение даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, и пускаете его в оборот, затрачивая все усилия, чтобы обрести Царство Небесное. Поэтому платой за восхищение Царства Небесного в предмете золота огнем очищенного, белой одеждой и глазной мазью является необходимость применить усилия, Какие усилия? Чтобы умереть для своего народа, умереть для своего дома и умереть для своих амбиций, для своей душевной жизни. Псалом 44, 11, 12. «Слыши, черь, слушай, дочь» – старославянское слово «черь». «И смотри, и преклони ухо твое», то есть «яви смирение». Если человек не смирится пред Богом, он не услышит. Только тогда наше ухо слышит, когда оно преклоненное. Когда мы смиренные, Бог открывает ухо, подобно учащемуся. «И забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Только тогда ты можешь поклоняться. Только тогда твое поклонение будет рассматриваться поклонением. Ведь мы знаем, что многие евреи и Савл в свое время очень много молились, много времени посвящали, но Бог не считал их поклонниками своими. Только тогда, когда Бог встретил Савла на пути и сказал: «Трудно тебе идти против вражна», он говорит: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Тогда он говорит: «Что же мне теперь делать?» Он говорит: «Встань, и тебе сказано, что будет делать». Потом другому пророку Бог говорит: «Пойди к нему, ибо он теперь молится». То есть говорит о том, что ранее Бог не воспринимал молитвы Павла и не считал, что Павел поклоняется, то есть Савл. А вот теперь он говорит: «Пойди к нему, не бойся, он теперь поклоняется, он теперь мой поклонник». Мы уже рассмотрели первые два условия, посему давайте сразу обратимся к третьему. «Чтобы быть холодным ко греху и горячим к истине, вернее, быть мертвым для греха и живым для Бога, необходимо купить у Бога глазную мазь, чтобы помазать глаза свои для того, чтобы видеть так, как видит Он, и видеть то, что видит Он». Выполнение этого третьего условия или этой составляющей в совокупности с двумя предыдущими – условиями соделать температуру наших исповеданий такими, какие будут соответствовать температуре слов, исходящих из уст Бога, благодаря чего полномочия наших исповеданий станут равны полномочиям слов, исходящих из уст Бога. Глазная мазь – это некий состав определенных веществ, а также некая технология или некое искусство составлять из этих веществ глазную мазь. Ты ее должен купить, ты не можешь ее сам сделать. Ты должен за нее заплатить цену. Исходя же из того, что эта глазная мазь призвана сделать наши глаза такими, чтобы мы могли видеть так, как видит Бог, следует, что это некое познание и некая способность, дарованная человеку Святым Духом, которая дает ему возможность, с одной стороны, видеть и различать, что есть добро и что зло глазами Бога, а не с позиции собственного мнения. А с другой – творить правду в деяниях правосудия, потому что, когда вы различаете, что добро и что зло, тогда вы можете давать оценку как за совершение зла, так и за совершение добра. Именно в таких деяниях как раз и заключается творчество правды. Иисус, благодаря помазующей силе Святого Духа, обладал удивительным искусством составлять такую мазь. Мы должны купить ее у Него, а также у тех, кого Он послал, кому делегировал свое посланничество, сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Он имел в виду апостолов, а также тех людей, которые их станут помощниками этих апостолов. Давайте прочтем о той мазе, которую составлял Иисус. Есть и другие в Писании образы, но вот один удивительный образ. Иоанна 9, 1, 7. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, то есть учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дело пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, сделал мазь глазную, плюнул на землю и сделал глазную мазь. И помазал этой глазной мазью, этим брением, глаза слепорожденному. И сказал ему: «Пойди умойся в купальню Силам», что означает «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. То есть рожденный слепым, это значит, у него не было даже глазных яблок. То есть здесь имеется в виду этот смысл. Это не то, что он ослеп или что-то с глазным нервом было. Просто иногда люди рождаются без ручек, без ножек, без какого-то органа. Этот человек родился слепым, слепорожденным. Образно этот слепой человек символизировал категорию людей, обладающих духовной слепотой от своего рождения. А посему данная слепота – это результат младенчества. Исходя из слов Христа, имеющаяся слепота не является и не являлась результатом греха ни родителей этого слепорожденного, ни его самого. Он родился слепым для того, чтобы на нем явились дела Божии. «Я пришел для того, чтобы невидящие стали видеть», – сказал Христос. Когда человек посредством благовествуемого слова рождается от Бога, он рождается духовно слепым, то есть неспособным до конца разуметь то, что исходит от Духа Божия. Вот как пишет об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13:9-12. «Ибо мы знаем отчасти и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, то есть, когда мы младенцы, мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Мы гадаем. В чем же заключается воля Божия? Сейчас я узнаю. Господи, открой мне. О, точно, слава Богу. Мы гадаем. И говорит, это делают младенцы. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Вот как Бог меня познал, так я смогу познать Бога. То есть вот что происходит, когда мы приходим в совершенство, когда глазная мазь помажет наши глаза. Поэтому глазная мазь в предмете брения, сделанного из плюновения, смешанного с землей, это учение о том, как смерть Господа Иисуса Христа попирает и поглощает смерть, рожденную грехом. Вы знаете, что грех рождает смерть. Сделанный грех рождает смерть. Христос своей смертью уничтожает смерть, рожденную грехом. И Он показал это. Дело в том, что после грехопадения человека земля была проклята и стала олицетворять для человека смерть, рожденную грехом. Бытие 3:17-19. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Из этого приговора следует, что до грехопадения земля, из которой был взят человек, во всех своих произведениях несла для человека благословение и жизнь. И уж никак человек не видел в лице земли свою могилу и свое тление. Даже мысль не приходила, она и не была такой. Она несла вечную жизнь, а не тление. Но после грехопадения человека земля во всех своих произведениях стало нести для человека проклятие и смерть. Смерть Христа в предмете Его плюновения на землю поглотила смерть, произведенную грехом, и возвратила земле в предмете сделанного брения ее первозданную силу. Помазав глаза слепорожденному глазной мазью в предмете сделанного брения, Иисус послал его в купальню Силам, чтобы он омыл глаза свои от имеющегося брения. Выполнив это условие, слепорожденный пришел зрячим. Источник Силам, куда послал Иисус слепорожденного, чтобы тот умылся в воде этого источника, означает «посланный» или же «делегированный Богом представлять его интересы». Силам – источник, делегированный Богом представлять его интересы. В пророчествах Исаии под источником Силама образно подразумевалась Иудея во главе с царем Иудейским. Силам – это была Иудея, то есть старозаветняя церковь, во главе пятигранного служения в лице этого царя иудейского, которые поклонялись Яхве. В это время Израиль во главе со своим царем поклонялись двум золотым тельцам, которые поставил царь израильский, чтобы они не пошли в Иерусалим и не стали искать Бога. Он сказал: «Вот, Израиль, твои боги, которые вывели тебя из Египта». И Израиль стал кадить этим богам, а Иудея осталась верной Богу. И тогда на Иудею пошел израильский царь войной вместе с царем сирийским. И вот что это пророчество говорит. Исаия 8:6-8. «За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама», он говорит об Израиле и сириянах, «текущими тихо, и восхищается Рециным и сыном Ремалиным». Рецин – это царь сирийский, сын Ремалин – это царь израильский. «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие», то есть на царя израильского, «царя сирийского со всею славой его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи». То есть мы видим, что Силаам – это прообраз Церкви Иисуса Христа во главе посланных, людей, которых Бог послал пасти эту церковь. Теперь по дороге к этому источнику находилось всевозможное вместилище воды. Но если бы слепорожденный ослушался слов Христа и омыл бы сделанное Христом брение со своих глаз не в водах источника Силаама, то он никогда бы не прозрел. Пока он шел к этому источнику, там было много других вместилищ воды. Он мог бы мыться где угодно. Как и сириянин сказал в свое время начальник войска сирийского. Он говорит: «А что, говорит, я должен умываться в Иордании? У нас есть лучшие воды, я бы мог там омыться, то есть очиститься от проказы». Однако Нейман все-таки очистился от воды в Иордании, когда послушался, когда смирился. Поэтому источник Силаам, то есть посланный, это прообраз воскресения Христова, который символизирует Церковь Иисуса Христа, воздвигнутую Его воскресением. Он родил ее воскресением Своим. Смертью не рождают. Смерть была, а теперь... Вы знаете, во всех русских сказках присутствует вот этот элемент. Это же не просто сказка, а это некая притча, которая стала называться сказкой. Для того, чтобы исцелить мертвого человека, вначале мертвой водой его поливали, это место, а потом живой водой. Откуда они взяли эту мысль? Вот именно с Библии здесь вначале действует смерть, но если смерть действовала, она убила эту смерть. А теперь тебя надо воскресить, и здесь уже нужна живая вода. И тогда Бог посылает человека в церковь. То есть ты должен стать органической частью. Без органического причастия к воскресению в лице церкви ни один младенец во Христе никогда не сделается зрячим. В данном чуде Святой Дух показал смерть душевного человека в смерти Господа Иисуса Христа с последующим за ней воскресением, что позволило слепорожденному избавиться от младенчества. В этом чуде показано, как человек выходит из младенчества и начинает видеть так, как видит Бог. За счет вот этой мази глазной, которую Бог предложил, ты должен купить, ты должен пойти туда, в Силаам. Ты должен совершить этот путь, ты должен подчиниться там, ты должен стать частью Силаама. Таким образом, слепорожденный смог теперь видеть все, что приготовил Бог для человека, не сквозь тусклое стекло, гадательно и отчасти, но лицом к лицу, глазами Бога. Знаете, аналогичный прообраз глазной мази в предмете учения о смерти душевного человека, открывающий дорогу для человека духовного в присутствие Бога, мы находим в жезле Моисея. Чтобы выполнить свое призвание и освободить народ израильский из рабства Египта, символизирующего, кстати, рабство душевному человеку, Моисей сам в предмете своего жезла должен был освободиться от рабства своей души. Исход 4:2-5. «И сказал ей Господь Моисею: что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Это жезл, который обычно у пастухов выше самого человека, то есть высота этой палки выше. На конце обычно она такая закрученная, чтобы можно было овцу поднять и вытащить, если она куда-то зацепилась. А также это оружие пастуха. Он мог этим оружием, оно делалось таким острым, наконечник этого жезла, что он мог ударить волка и просквозить его, мог выйти на медведя с этим оружием. И он не только пас, но и нападал, защищался, а также сам опирался на этот посох. «Что это у тебя, жезл?» Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. Вот когда вы начинаете видеть ужас своей души и видеть, что в вас происходит, это говорит о том, что вы бросили свою душу. Люди, которые этого не видят, они еще не бросили своей души. Это переход от младенчества. Брось, отрекись, наступи на себя. Люди, которые пугаются: «Ой, что ужас, что во мне творится? Что это такое?» Дьявол говорит: «У тебя ничего не произойдет». И люди бегут сами от себя, как от змея. Моисей, когда увидел змея, на которого он опирался, которым он пас, он, написано, в бегство обратился, стал убегать. Смотрите, что Бог ему говорит. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в его руке». Это говорит для того, чтобы поверили, что я явился тебе, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Простри руку твою. Мы знаем, что означает простереть руку свою, взять за хвост. Хвост – это руль змеи. Нашим рулем является язык. Это он рулит. Вот почему мы вначале говорили, очень важно, что мы говорим. Наблюдайте за своими словами. Ваши слова могут обуздать вашу душу. Почитайте себя мертвыми для греха. Хватайте. Старайтесь сдержать гнев. Во время гнева не разговаривайте ни с женой, ни с мужем, ни с кем. И начинайте только разговаривать сами с собой. Говорите себе: молчать во имя Иисуса Христа. Молчать, ничего с тобой не станет. Молчать, не высказывайте. И вы увидите, как ваше естество начнет вам повиноваться. А потом, когда гнев утихнет, тогда вы начнете говорить своей жене, своему мужу, своим детям, своему партнеру по бизнесу. Тогда вы увидите, потому что таким образом вы схватите его, и он опять станет жезлом в вашей руке, но это уже будет жезл Божий. После того, когда мы теряем свою душу и берем ее за хвост, и она перестает быть змеей и снова становится жезлом, Бог говорит Моисею: теперь ты будешь им творить чудеса. Ты до этого хотел творить чудеса, но у тебя ничего не получалось. А теперь ты будешь творить чудеса. Исход 7, 10, 12 говорится: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Посмотрите, как смерть одна пожирает другую смерть. Допустим, Моисей по слову Господа бросил жезл, он умер, то есть облачился в смерти Господа. Он взял смерть Господа от слов Господа. Волхвы взяли свою смерть совершенно от другого. Возмездие за грех – смерть. И мы видим здесь, как две смерти встретились. Змей Моисея, смерть Господа Иисуса, жезлы волхвов, смерть, рожденная грехом. И как одна смерть пожирает, поглощает другую смерть. И Моисей берет за хвост своего змея, и у него жезл. Обыкновенно, послушайте, палка, а у тех были жезлы позолоченные, кристаллизированные драгоценными камнями с их именами. Жезлы исчезли. То есть Бог показывает, как будет разрушено царство греха в нас, когда мы помажем глазной мазью свои глаза. Когда человек освобождается от рабства своего младенчества и входит в сферу четвертого измерения, то есть становится духовным, то таким образом он помещается во Христе и облекается Духом Христа, то для того, чтобы теперь сохранить самого себя во Христе Иисусе и опять не возвратиться в прежнее состояние, то есть не ослепнуть духовно, ему необходима такая глазная мазь, которая бы сохранила его от поползновения в прежнее состояние. Это тоже глазная мазь, и та, и другая. Одна дает возможность увидеть, третья дает возможность сохранить свое зрение, не ослепнуть. И такой мазью является дисциплина человека постоянно ставить себя в зависимость от Духа Святого в границах Священного Писания, что позволит человеку исполняться Святым Духом и находиться под водительством Святого Духа. Ну, чтобы исполняться Святым Духом или же отличать священное от несвященного и чистое от нечистого, необходимо не употреблять вина и крепких напитков. То есть практически глазная мазь заключается в том, чтобы не употреблять вина и крепких напитков. Это уже глазная мазь, которая дает возможность оставаться такими, как Господь, видеть, чтобы очи были чистые. Они уже чистые, Господь дал прозреть. Обычно всякий раз, когда Христос кого-то исцелял, Он говорил: «Иди и больше не греши, чтобы с тобою не случилось чего хужего». Так и здесь, когда мы получаем вот это исцеление и начинаем видеть глазами Бога, теперь нам, чтобы сохранить, потому что искушение будет приходить, и нам надо будет сохранить наши глаза чистыми, нам нужна опять глазная мазь, и это уже глазная мазь, чтобы сохранить себя священником, то есть, чтобы исполняться Духом. На самом деле, чтобы исполняться Духом, необходимо не исполняться вином. Вино и Дух Святой – это различные вещи. Левитам 10:8-11. «И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою. Цари и священники Богу, слушайте. Вина и крепких напитков, когда ты входишь к Господу, не пей, ни ты, ни сыны твои, когда входите к Господу, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». То есть, будучи священниками 24 часа в сутки, мы найдем это место Писания дальше, прочтем его, мы не можем себе позволить расслабиться. Те священники могли расслабиться. Чередот служил, пришел домой, и дома он может выпить. Первосвященник никогда не мог этого сделать. Но священники могли дома. Но когда они приготавливались идти на служение, они должны быть трезвыми. И когда входишь, ты должен быть трезвым. Ефесянам 5:17-21. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Чтобы познавать, что есть воля Божия, глазами Бога, когда мы уже помазали глазной мазью глаза свои, написано, мы должны исполняться Духом Святым, а для этого не упивайся вином, от которого бывает распутство. От вина бывает распутство. И если мы будем говорить, пей немного вина, от которого бывает распутство. Глупо получается. Но тем не менее люди толкуют, не упивайся, это значит, пей немного. Поэтому получается, пей немного вина, от которого бывает распутство. Тогда я сам себе скажу, нет, Господи, если от него распутство, и немного не хочу, раз от него распутство. И далее. «Но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». Только тогда назидание будет исходить от песнопений. Почему мы посвящаем песнопениям половину служения? Практически это тоже проповедь. Мы думаем, мы отождествляемся с тем, что мы поем. В этих молитвах мы выражаем в песнях сами себя Господу. Мы разговариваем, мы рассказываем, что мы хотим, кто для нас Господь в этих песнях. И при том самое ценное, что мы это делаем сразу все вместе, как тело Христово. Поэтому написано, это назидает. «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Люди, не употребляющие вина и других спиртных напитков, от которых человек попадает в зависимость и слепнет духовно, но исполняющийся Духом Святым, рассматривается Писанием великими пред Богом. Бог рассматривает людей великими, когда они не употребляют вина и крепких напитков. Луки 1:15-17. «Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры». Христиане, христиане, вы будете великими, если не будете пить вина и секир. Да перестаньте же слушать и смотреть на тех, кто пьют. Перестаньте следовать за этими пьяницами, которые говорят, пьяница – это когда уже он напился. Пьяница – это когда ты употребляешь вино, не когда ты напился. Блудник – это не когда ты понемножку блудишь. Неважно, сколько ты злодеял. Своровал ты одно яйцо или своровал ты миллиард. Ты вор. Поэтому не думай, да, ничего страшного. Проходит в магазине раз и в карман, раз и в карман. Мало своровал, все равно ты вор. И потом мысль следующая идет, слушай, ты же все равно вор. Давай, бери больше. Один мне говорит, покаялся, приходил на исповедание, я не говорю, кто, и не раскрываю исповедание, но говорю. Он говорит, когда я увидел систему американскую, я, говорит, подогнал машину к складу и говорю грузчикам, грузите мне, значит, машину, там, алкоголь, то-то. И они думают, что я заплатил. Начали грузить, а менеджер пришел, увидел, что они грузят, стал руководить. Я, говорит, нагрузил полную машину и уехал. То есть, и они подумали, что я заплатил. То есть, потому что система такая, чтобы как-то сберечь покупателя, они не могут полностью защититься. Цены в магазинах растут не потому, что они дорожают, а потому что воруют. Чтобы поднять и чтобы выровнять это все, воруют сами продавцы. Они прекрасно знают, где видеокамера, как взять, что сделать, как поменять ценники, взять с дорогой вещи на дешевую, с дешевой на эту, и прийти на кассу и забрать дорогую вещь за дешево. Они прекрасно это понимают. То есть, ну, делается все, какие-то делаются печати, что нас запищит, что ты не сможешь взять, но это не во всех и не всегда. Но о чем мы говорим? Мы говорим, если ты немного пьешь, немного выпиваешь, ты обыкновенный пьяница, ты не будешь великим пред Господом. Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. То есть, когда, да, наша Мать, Церковь Иисуса Христа, здесь речь идет об Иоанне Крестителе, и так любой, не только Иоанн Креститель, любой Назарей не должен был никогда употреблять. Никогда, никогда, никогда во время своего Назарейства. А те, которые рождаются Назареями, они всю жизнь не имеют права. Они на всю жизнь Назареи, а не на какое-то время. Иисус был Назареем на всю жизнь. Самуил был Назареем на всю жизнь. Иоанн Креститель был Назареем на всю жизнь. Самсон был Назареем на всю жизнь. Они рождались Назареями. Рожденный Назареем не может прекратить свое Назарейство. И здесь говорится о нем, он исполнится Духом Святым. Почему? Потому что не будет пить вина и секеры. Вы говорите, я Духом Святым исполняюсь, ты вином исполняешься, если ты употребляешь вино. И что произойдет? Исполнится Духом Святым, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Ты станешь светом. Этот свет в тебе обязательно будет замечен. И многие из сынов Израилевых, из молитвенников, которые еще не понимали, то есть речь идет о младенцах, ты поможешь младенцам перейти из младенчества в совершенство. «И предыдет пред ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть такие люди сами приготовят себя и помогут приготовиться другим к встрече с Господом. Согласно определению Евангелия, не зависеть от вина и секеры – это не иметь пристрастия к вину, которая практически обуславливается как один из элементов, входящих в состав доброй или посвященной Богу совести. Если человек не пристрастен к вину, его совесть будет чистой, посвященной Богу. Если он будет пить немного и вина, его совесть будет запачканная. Вот смотрите, 1 Тимофея 3:8 подчеркивает эту мысль, что это действительно так. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». Другими словами говоря, если они будут пристрастны к вину, они не смогут хранить таинство веры в чистой совести, их совесть запачкается. Я думаю, вам знакомо распространенное среди христиан мнение по поводу употребления вина или любого алкогольного напитка. Не пристрастие к вину толкуется ими как некая непонятная мера, выраженная в словах «пей в меру» или «пей немного». То есть не будь пристрастен. Однако давайте посмотрим на смысловое значение фразы «непристрастие» в ее оригинальной версии. Ведь от того, как правильно мы поймем и истолкуем эту фразу, будет зависеть состояние или качество нашей доброй совести пред Богом. Согласно греческой версии словаря Стронга, фраза «непристрастный к вину» означает «не обращать внимания на вино». Быть непристрастным к вину – не обращать внимания на вино. не внимать человеческим толкованиям о винопитии, беречься и остерегаться от употребления вина, не посвящать и не предавать себя вину, не заниматься винопитием, отклонять любую попытку и причину приобщать себя к вину. Когда мы выпиваем, мы приобщаемся. Вино становится частью нашего организма, как любая пища. А теперь давайте попытаемся самостоятельно воспроизвести вот из этой версии расширенного перевода фразы на основании полученного значения и посмотрим, что у нас получится. Мы должны не обращать нашего внимания на вино и секеру. Мы не должны внимать толкованиям человеческим, устанавливающим допустимую норму употребления вина. Мы должны беречь себя от употребления вина и остерегаться от соприкосновения с ним. Мы не должны посвящать самих себя употреблению вина ни в каких нормах и ни по какому поводу. Мы не должны предавать свое тело вину, потому что оно обладает свойством обладать человеком. Мы должны не присоединяться к вину, потому что оно извращает трезвый взгляд на человека и повергает его в распутство. Мы не должны наслаждаться вином, потому что оно является препятствием для исполнения Святым Духом. Мы не должны пить вина из секиры, потому что оно убивает и умаляет в мужчине мужчину, а в женщине женщину. Притча говорится, вино умаляет силу мужа. Мы не должны заниматься употреблением вина, а напротив, отклонять всякую возможность и всякую попытку, связанную с употреблением вина. В библейские времена посвящение самого себя Богу в Назарее требовало от человека определенного ограничения в отношении крепких напитков и определенной самодисциплины. Числа 6, 2, 4. Если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка во все дни назарейства своего, не должен ни есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Быть посвященным своей совести означает быть назареем. Одно из значений слова «назарей» означает «принц» или «князь». По этому поводу книга притчи говорит, притча 31.4.5, «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». Мы должны знать, что цари и священники избранного Богом народа несли пред Богом ответственность за представление интересов Бога. Поэтому как тем, так и другим практически, мы видим, воспрещалось употребление алкоголя в любой его пропорции, что указывало на их полную посвященность и на их полную зависимость от Бога. После того, как священники Надав и Авиуд, сыны Ауроновы, были убиты пред Богом за то, что внесли чуждый огонь пред лице Господа, Бог повелел не пить вина, когда священник приступает к священнодействию. Иезекииля 44, 21. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Употребление алкоголя – это отказ зависеть от Господа. В любых дозах – это отказ зависеть от Господа, отказ от своего посвящения Богу. Через пророка Исаию Бог живописал печальную картину священников и пророков, отвергнувших добрую совесть ради употребления алкоголя. Исаия 28:7. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути и от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры. В видениях ошибаются, в суждении спотыкаются. Они начнут видеть видение и будут говорить: «Господь показал, Господь сказал, я чувствую». Но на самом деле, как только человек начинает употреблять вино, Дух Святой оставляет его, он не будет. Не может быть одновременно зависимость от Святого Духа, исполнение Святым Духом и употребление вина, потому что вино тоже владеет человеком, и Дух Святой владеет человеком. Мы сами выбираем, кто нами будет владеть. Не может такого быть, чтобы Дух Святой и вино одновременно владели нами. Опомнитесь, дети Божии, допустимая мера употребления вина для ищущих лазейку в постановлениях Бога основывается на одном из значений фразы, как мы с вами говорили, «Не упивайтесь вином», взятых из послания апостола Павла к Ефесянам 5:18, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Но в построчном греческом переводе эта фраза звучит так: «И не напивайтесь вином, в которой есть беспутство, а наполняйтесь или насыщайтесь духом». Однако христиане, захваченные во власть, вина утверждают, что употреблять алкоголь в допустимых каждым человеком своей личной установленной им меры не является грехом. Свою позицию они основывают на значении фразы «не упивайтесь», которая трактуется русским академическим словарем, который приводит одно из значений этого слова «не пей много». Однако есть и другие значения этого же словаря и этого же слова в этом же словаре, которые говорят не в пользу попавших в западню распутство. Вот полное значение, приводимое в данном словаре. «Упиваться», «приходить в восторг», «в упоение и восхищение», «употреблять» и уже знакомое нам «пить до насыщения». Вот что такое «упиваться». А если взять «не упиваться», то, согласно этой трактовке, означает «не приходить в восторг от вина», «не употреблять вина» и, наконец, «не пить вино», «не удовлетворять себя вином». Интересно, что когда мы ищем не воли Божией, а исполнение своих прихотей, мы цепляемся за каждую возможность, дающую нам право удовлетворять свою похоть или свою страсть якобы законным путем. Это относится не только к винопитию, это относится также к материальным благословениям. Забывая о своей великой ответственности быть царственным священством 24 часа в сутки, чтобы представлять и возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, в храме своего тела 24 часа в сутки. 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Употребление и зависимость от алкоголя на сегодня среди народа Божьего приняло угрожающие размахи. И только необычайная милость и действие Святого Духа в церкви может остановить это разрушающее явление в народе Божьем. Это будут избранные, которые поверят Господу и уж продисциплинируют себя, откажутся от этого удовольствия, которое есть, чтобы их исповедания могли стать горячими, холодными ко греху, мертвыми для греха и живыми для Бога. Мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за глазную мазь, которая позволит нам видеть, как видит Бог, а потом позволит нам сохранить наше зрение чистым. И что для этого нужно? Потерять свою душу. И второе – исполняться Духом Святым. А чтобы иметь то и другое, первое – нужно отказаться от своего народа, от своего дома и от своей души и от употребления алкоголя. Аминь. Склоним наши колена, будем молиться. Все желающие бросить вызов любой зависимости греха, неважно, будет ли то наркотик, будет ли то никотин, будет ли то алкоголь, будет ли то разврат, порнография, не имеет значения. Бог может освободить и освобождает желающих, но для этого нужно прийти к Нему и исповедать свой грех. Дух Святой готов помочь вам. Мы ждем вас у алтаря. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, надеяться. Господь остается верен Своему Слову. Он может избавить вас и прекратить эту зависимость, исцелить вашу боль, ваши раны, будет ли то физические болезни или душевное потрясение. Он может убрать всякий страх от будущего. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак, что вы готовы принять от Бога желаемое. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, зависимостью от греха, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели мое сердце, удали мою болезнь, позволь мне наступить на мою зависимость от греха. Я принимаю Твою свободу в Твоем Слове, как Твое повеление, и исповедую ее моими устами. И согласно Твоего Слова, прямо сейчас я могу провозгласить: я очищен, я освобожден, я исцелен, я защищен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».